Портал Тифлоинфо представляет. В центре внимания.
Привет всем, дорогие зрители! Сегодня в центре внимания у нас прекрасная пара музыкантов, которые идут по жизни вместе и аккомпанируют друг другу. Это Наталья Белова и Михаил Фефилов. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый день! Добрый день!
Сколько лет вы уже посвятили себя музыке?
Мы оба?
Да, но по очереди.
Сложить наши... Ну, я... Наверное, посвящаю себя музыке с самого раннего детства. Вот как в школу пришла, так и посвятила. В общем-то, в 6 лет, как пришла в дошкольную группу, уже что-то умела там играть, подбирать какие-то песенки детские. Вот с этого времени все и началось.
Михаил,
ну,
а вы?
Я так скромно скажу, что когда я... не помню фамилию, у кого-то спросили, когда лучше начинать воспитание музыкальное ребенка. После рождения или там, значит, через год, или сколько там он сказал, за 9 месяцев до рождения матери.
А, вот так даже.
Да. Вот. Но дело в том, что когда я появился на свет, то моя мамочка, Царствие Небесное, она сразу сказала, даже, по-моему, еще когда я был в животе, она сказала, мой сын будет композитором. Но вот до композитора я не дотянул, но все-таки с музыкой вся моя жизнь связана, так или иначе. Вот. А так, конечно, пианино мне купили в 6 лет. Тогда это было очень трудно. Нужно было как за холодильниками, за всеми всякими вещами записываться в очередь, ездить в центр города, стоять там зимой, переписываться в очередь. И вот в 6 лет, и даром мама ходила даже в какой-то там райисполком и хлопотала, чтобы ребенок слепой, нужно необходимый инструмент. В общем, меня водили в музыкальную школу в шестилетнем возрасте или в пятилетнем. Я там пел какие-то песенки, что-то меня спрашивали. Ну, прослушивание устраивали, и они сказали, да, ему, конечно. И дали даже какую-то справку, что этому ребенку обязательно нужен инструмент. Ну и дальше уже пошло, поехало. 6 лет, а потом 7 лет уже наша школа. Вот. А я родился в Челябинске и жил до 7 лет в Челябинске. И мамочка меня оторвала от своего сердца, ну, географически, конечно, и посвятила себя моему воспитанию и отдала меня в Москву, чтобы самой меня не видеть только на каникулах, но чтобы я получил хорошее образование. Потому что в провинциях тогда было очень-очень тяжелое положение для школ, для слепых. Там были и тараканы, и крысы, и что хотите. Вот. Ну, а Москва есть Москва, конечно. А пришел я в первый класс, а уже вместе с двоюродной сестрой мы были ровесники. У нас такая наследственная катаракта. Вот. И уже в школе мы были в первом классе с сестрой, в пятом классе был еще один двоюродный брат. И в 11 классе был старший двоюродный брат. Так что у нас там была челябинская такая группировка. Вот. И сразу меня повели к Юлию Михайловичу Гохфельду. Был такой у нас замечательный педагог в школе. Он был из института Ленинского пединститута, музыкальный факультет, фортепиано преподавал. Вот. И, в общем, пошло-поехало. Но... Потом еще что-нибудь расскажем.
И вы и Наталья Николаевна учились в одной школе, просто в разное время?
Немножко в разное время, да.
Да, так лет на 14 в разное время, да. Но, во всяком случае, многие педагоги, которые были у Михаила, они же были у меня, и, конечно, наш Валентин Дмитриевич, вот, который был заслуженным учителем РСФСР, и, в общем, был хор. Вот, была музыка, было фортепиано, было сольфеджио, вот, и были поездки, были фестивали такие. Тогда это называлось смотром, правда, это было раз в 4 года, но это было, конечно, какое-то величайшее событие, и хор к этому 4 года готовился, можно сказать.
Как к Олимпиаде.
Да, 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 да. Именно так. Но,
как конкурс Никольского.
Брали-то ведь не всех, да, только самых-самых. Поэтому нужно было еще заслужить, чтобы ты поехал. Поэтому вот я, например, попала вот в Горький тогда, сейчас Нижний Новгород снова. Вот. Конечно, было очень интересно, потому что это была целая неделя, также весенние каникулы. И ну, программа была очень разнообразная. Из разных школ России приезжали ребята, и мы с ними общались. Вечером, конечно же, были танцы. Мы тогда еще не говорили дискотеки. Вот, и по городу мы гуляли. Ну, конечно, это было здорово. А в следующий раз, когда поехали через 4 года, я вот уже из школы ушла, к сожалению, потому что я после 9 ушла. И в Кострому я вот уже не попала.
Вы сразу с детских лет решили, что будете заниматься музыкой? Или все-таки хотели еще кем-то стать сначала?
Ну, наверное, да. Сразу с детских лет. Причем вот у меня сестренка моя родная, она тоже пела очень здорово. И первые концерты мы с ней устраивали еще дома, когда были совсем маленькими. Вот, для родителей такие домашние. Мы придумывали программу, там все. Вот. И когда я пришла в школу, то мне какой-то вот был еще интерес не только самой, а привлечь и своих друзей. То есть мы собирались, я им аккомпанировала на пианино, мы сами потом уже делали номера для концертов. То есть хотелось максимально как-то не зависеть от даже взрослых, чтобы что-то делать самим. Потом, когда немножко подросли, там, знаешь, раньше же были еще вожатые. Вот, где-то 6 класса мы становились, ну, кто хотел, становились вожатыми, там, у первоклашек, у второклашек. Вот, и у меня был такой подшефный, замечательный класс, где было тоже много хороших ребяток. Вот, они, в общем-то, и сейчас кто-то стал музыкантом. Вот, и мы с ними делали, что-то делали, концерты, какие-то номера, ставили спектакли. И мне, помимо музыки, еще хотелось вот романтической артисткой стать. Ну, так я думала об этом. Но потом я, конечно, поняла, что с этим, наверное, не получится. Но, во всяком случае, какие-то азы в школе. У нас был драм-кружок. Мне всегда очень нравилось играть в спектаклях, особенно музыкальных, где можно было играть и петь. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что без меня, когда я была здорова, не болела, то, наверное, ни один концерт не обходился. Вот. И без наших одноклассников. У нас очень был активный класс. 15 человек нас было. И, в общем, слава богу, что нас не делили. Вот сейчас уже обычно делят классы, если там, да, то есть чтобы было 7-8. Вот, наш класс вот так вот неделимо прошел. У нас не было параллели. Мы были очень-очень дружные. И мы дружим до сих пор. И у нас регулярно вечера встреч проходят. Вот.
Это так уникальный что... класс. У них уникальный класс просто. Я подтверждаю.
Вот, и поэтому, да, когда мы делали какие-то концерты, мы там сами сочиняли какие-то постановки, частушки там про учителей. Ну, такие, конечно, которые можно спеть со сцены. И учителям нравилось. И даже некоторые, например, если мы про кого-то не придумали, то даже как-то немножечко обижались. А почему это вы про меня там не спели? Вот про...
А про меня?
Да, про меня-то забыли, да. Вот. Ну, в общем, на самом деле было очень весело. Было очень весело и интересно.
И вот после 9 класса вы решаете уйти из школы и поступить в музыкальный колледж?
Да, да, после 9. Ну вот, во-первых, еще последний год я пошла в музыкальную школу, потому что, ну, все-таки в школе был кружок, и не было никакой бумаги о том, что вот я столько лет занималась музыкой, а мне уж очень хотелось, чтобы у меня какая-нибудь была корочка. Вот, и я пошла в музыкальную школу Шапуринскую, сразу поступила в последний класс. Вот, и... После этого, да, после 9-го, это было музыкальное училище. Тогда оно называлось Царицынское училище. Факультет назывался «Эстрадное фортепиано». Хотя до этого я как-то готовилась, думала все-таки о теоретическом сначала. Вернее, за меня, может быть, думали, там, мне предлагали в музыкальной школе, что вот давай на теоретическую, у тебя хорошо с сольфеджио, я даже готовилась. Мне действительно с сольфеджио было всегда хорошо, как-то мне несложно было. Но потом передумала и решила все-таки, что это будет фортепиано, эстрадно, джазовое фортепиано.
А чем отличается академическое от эстрадного фортепиано?
Ну, отличается тем, что да, программы, во-первых, там, ну, там еще дополнительно другие предметы. У нас был оркестр, там история песни, джазовая импровизация. То есть другие предметы были. Вот.
Аранжировка, но, наверное, была, да?
Да, аранжировка, аранжировка, эстрадный оркестр. Но, естественно, классическая программа, она также была. То есть также я играла и Баха, и Бетховена, и Гайдна, и Моцарта. Грига, вот. Но помимо этого нужно было играть и эстрадные джазовые пьесы. Как зарубежных, так обязательно нужно было советского композитора тоже пьесу сыграть. Вот.
Тут в чате с нами...
Советский композитор Кожлаев из Казахстана.
Нет, много было. Много-много тогда было хороших композиторов.
В чате с нами здоровается Александр Тришкин. А Олег Шевкун пишет, что до сих пор помнит песенку, которую вы, Наталья Николаевна, пели с малышами про дом под раскидистым кустом. Видите?
Да-да-да-да.
Музыкальная это, кстати, память вечна.
Это, да. Я... Спасибо, Олег. И с Олегом мы тоже какие-то, мне кажется, за фортепиано иногда проводили вечера, потому что он тоже сочинял, я помню, песнями, какую-то музыку, и со своим творчеством меня немножечко знакомил. Я вот помню это, такой хороший вечер. Вот, потому что на самом деле, ну, правда, вот в старших классах уже гитара стала преобладать над фортепиано, и больше у нас уже мальчики играли. И у нас в классе, по-моему, почти у всех мальчишек были гитары. Ну, у нас было 6 мальчиков, и, по-моему, 4 гитары в классе. Вот, и мы вечером выходили гулять, выходили после ужина обязательно с гитарой, то есть, ну, без гитары только если снег и дождь. А вот так, когда более-менее теплое время, весна, осень, обязательно с гитарой, круги наматывали вокруг школы и пели. Ну, в общем, это было, конечно, очень здорово. И, кстати, у Зайки «Дом как дом» — это очень полезная песня, я до сих пор ее детям играю, потому что она как раз показывает контраст от мажорного и минорного лада. Как сначала было у Зайки. Зайке сначала было весело, а потом ему почему-то стало грустно.
Мне кажется, я тоже помню эту песенку. Возможно, да, вы с нами тоже пели.
Наверняка, Кристина, потому что есть какие-то, да, вот мы, кстати, постоянно что-то вот, ну, потом, наверное, расскажем об этом с Михаилом Алексеевичем. Он же ведет теорию сольфеджио, когда мы перейдем к этому. Вот, мы постоянно что-то сочиняем, какие-то песнюшечки, какие-то попевочки, какие-то штучки, там, музыкальные сказки. Вот, но какие-то вот идут из детства еще, и они остаются, потому что как-то вот они дороги тем, что они еще тогда пришли в детстве к нам.
Алексей Лапшинов вас и Михаила Алексеевича благодарит, пишет нам: «Спасибо вам за мощные знания в области сольфеджио и за участие в моей творческой... в становлении моей творческой личности».
О, вот. Прекрасно, Алёша, мы очень рады, на самом деле очень-очень-очень приятно, потому что, знаете, когда талантливый ребенок, учишь его с огромным удовольствием, это раз, а как жалко, когда он выходит из школы, это просто невероятно, такая жалость, ты думаешь, ну как же так, ну еще бы годик побыл, вот, и поэтому Алёша как раз в числе тех самых детей, потому что не только сольфеджио, это да, конечно, но... почти тоже ни один концерт не обходился без Алексея у нас. Он у нас был и синтезатором там. Ну, в общем, мы его все время привлекали в наши концерты.
Но к таким же ученикам относится и Кристина, конечно.
О, да.
Которой мы очень плачем, что ее уже с нами в школе нет. Но мы знаем, что она все равно занимается.
Мы все равно. И Кристина как раз, да, это вот тот ребенок, который сам вот со второго класса и по 12, да и сейчас, вот сейчас ты у нас уже на какой, третий курс закончила, да?
Второй.
Да. Вот. И
Кристина,
опять
вот
же,
ваш поток.
Все наши концерты тоже без Кристины и в школе не обходимся, не обходится сейчас. Я так рада, когда девчонки приезжают, вот, это прям вот так поднимает настроение, так душу греет, так радостно-радостно очень.
Нам тоже это очень греет душу.
Кристиночка, вот я хотел сказать, что ваш поток, ваши 3 класса сначала, потом стало 2, это тоже уникальный, конечно, выпуск, потому что у вас очень много было музыкально способных детей. Это была такая радость для нас, такой материал. Тем более, что у Натальи Николаевны в это время закончил работу свою школьную, предыдущий ансамбль.
Да, об этом мы еще тоже поговорим.
Да. Такая вот немножко казалась пустота, что же теперь дальше.
Но и они там быстро ее заполнили. Эти дети, они просто ворвались в нашу жизнь, можно так сказать. Совершенно неожиданно.
Это целая эпоха. Целая эпоха с вами была. 11 лет, 10-11 лет. Это здорово.
Вот Наталья Николаевна поступила после 9-го в музыкальное училище, а вы, Михаил Алексеевич, когда поступили в высшее музыкальное?
Я не торопился. Во-первых, конечно, надо сказать, когда я пришел в школу, то Валентин Дмитриевич Кондратьев еще не был заслуженным учителем, но он был одержим музыкой, конечно, и педагогикой. Вот. В общем-то, я попал в число его любимчиков. Вот. И он со мной индивидуально занимался сольфеджио. У нас был такой еще педагог, баянист Рудольф Григорьевич Маныкин, тоже все они ныне уже покойные, царство им всем небесное. Вот, он с нами занимался нотной грамотой. Вот это, ну, ты же знаешь, Кристина, что какая это гора гранитная.
Кстати, простите, что перебиваю, просто это невозможно это не сказать, потому что действительно ноты, вот сейчас многие дети испытывают трудности, и мы там с ними, ну давай там, зайка, ну давай, миленький, ну вот эту ноточку прочти там. А Рудольф Григорьевич делал так, он просто задавал, вот, я к нему пришла в первом классе нотную грамоту учить, потому что у меня педагог был зрячий, вот, и он говорил так, вот, значит, пиши. Мы списывали по 5, по 6 страниц на приборе, на уроке все нотные знаки в тетрадку. На следующий урок он приходил, брал мои руки в свои, вот так, в мои руки клал свои, чтобы я отвечала, чтобы я ни за что не могла подглядеть. Вот так вот он спрашивал, да.
Ну, эффективно зато.
Да,
он же тоже не зрячий был, чтобы там... Взял руки в руки и все.
Да.
Да. А вот ты расскажи, Наталья Николаевна, как он... ты спросила, можно сократить там какое-то слово вместо этого, значит, ТЧК, тоже те же три точки, как там было?
Ну да, я писала, он мне диктовал группировка, значит, ну то есть действительно много, но первый класс, вот грифелем-то тыкать все это.
Ну да,
я
да.
Попор писала, вот, и он, значит, там нотный знак. Можно сократить слово «знак», он мне говорит. Я говорю, а как? Он говорит, «ЗН точка». Те же самые дырки, да.
А вот как вы считаете, нужен ли незрячему ребенку незрячий педагог по музыке? Или все-таки со зрячим педагогом будет проще заниматься?
Нет, ну, если такой зрячий педагог, который в совершенстве знает Брайля и знает нашу специфику
таких
детей, то, конечно... конечно, нужен и незрячий, но в любом случае нужны хорошие педагоги.
Да, я думаю, что, кстати, вот очень хорошо, когда тандем, да, вот как вот, Кристина, ты училась в музыкальной школе, училась у меня в фортепиано, согласись, все-таки мне кажется, что это было удачно, потому что там смотрели руки, мы с тобой учили ноты, вот, и как бы вместе вот работали. Мне кажется, вот это вот очень удачный вариант, когда есть и зрячий педагог, и незрячий. И, кстати, вот они же в Светлановской школе чуть ли не первые стали брать себе. Вот там работала Крушенкова, Валентина Николаевна, тоже вот покойная уже. Она много лет там работала, вела именно нотную систему Брайля, сольфеджио. Вот сама она тоже не зрячая. А при этом педагоги были зрячие по фортепиано, ну и так далее, там хор. Вот, поэтому тут тандем нужен. Это самое идеальное, когда есть такая возможность.
Ну, да. Можно я скажу?
Да, конечно, расскажите, как дальше сложилось ваше музыкальное образование.
Мы немножко отклонились. То есть вот я пришел, это была совсем другая эпоха, это был, так скажу, 62-й год. Вот. Кристина, вы можете себе представить все, что тогда в нашей школе, в интернате, в каждом классе стояла пианино. В каждом
вообще
классе.
Нет.
Ну, как правило, в углу у окна. Вот как, где доска, слева от доски стояла пианино. Вот. И было так. Уроки там делают в 4 часа, значит, то-то, все. А после ужина воспитатель, значит, тех, кто занимается на фортепиано, так, садимся за пианино, обязательно, обязаловка. Ну, кто-то и до ужина, кто быстро уроки сделал. При этом остальные продолжают тыкать, писать, уроки читать.
И что, это никому не мешало?
Никто не говорит, воткни наушники в свою пятницу, что-нибудь в этом роде.
Вот. Потом, значит, решили, что нет, все-таки в классах, видимо, стали кто-то жаловаться, стала меняться публика. Перенесли пианино в спальни. И во всех спальнях были пианино. Поэтому те, кто быстро уроки сделал, кто музыкой занимался, или не сделал уроки, шел в спальню и там до ужина играл. Вот. И либо свою программу, либо гаммы, либо с кем-то там песенки пели, играли.
А как Мишу Туманова-то закрывали в спальне? Потому что когда какой-то был период, что он не хотел заниматься, воспитательница...
А воспитатель закрывала на ключ и говорила, до ужина играешь. А если он там вдруг не играл, она подходила, стучала в дверь, Миша, играем.
Ну разве это не отбивает тягу к фортепиано и вообще к музыке в целом такое?
Но это было редко, потому что на самом деле-то он хотел. Ну просто мало ли там, какой-то, может быть, был день. Не совсем его.
Потому что я помню, что когда меня пытались заставить летом играть, я ушла гулять и упала в яму, лишь бы не заниматься фортепиано, поэтому...
Это у тебя, наверное, был переходный возраст, Кристина, это тоже бывает.
Это все побочное, это, да, без да, этого конечно. Не бывает. Без конечно. Этого не бывает. Например, например, жена моего друга рассказывала, она училась на виолончели в школе музыкальной, и она... Когда возвращалась из музыкальной школы, то она в футляре, конечно, виолончели, ну, в мягком футляре, она на ней каталась с горки с ледяной зимой. Естественно, ее сломало, и она была счастлива. Ну, да. Сколько-то времени она не будет заниматься.
Ну, давайте, это Михаил Алексеевич, вернемся к вашему образованию музыкальному. Вот 12 класс, пришло время выбирать, и...
Это у кого, спрашиваешь?
У вас.
У тебя.
Ну, тогда было 11 классов.
А, 11.
Вот. Я собирался идти тоже в Ленинский пединститут, музыкальный факультет. Вот. Но меня вот как раз Валентин Дмитриевич как-то позвал в класс, поговорил со мной и сказал, что если ты хочешь иметь диплом о высшем образовании, иди в Ленинский пед. А если ты хочешь по-настоящему быть музыкантом и научиться музыке, получить хорошие знания, то иди, конечно, в музыкальное училище, ты должен пройти все стадии. Тем более у меня вообще никакой бумажки не было, кроме каких-то там грамот, там чего-то, благодарности и все. Вот. И он мне посоветовал пойти в училище при консерватории, так, на минуточку.
Ну да.
Которое называется Мерзляковское, потому что оно стоит в Мерзляковском переулке.
Угу.
Ну, сейчас учится Аленушка.
Аленушка и наш этот...
Женя Симонов. Данила. Женя Симонов.
Женя Симонов, да.
И когда вы впервые начали преподавать?
Ну, я после училища... Ну, вообще-то впервые я преподавать начал как раз, наверное, в классе в третьем, когда я освоил систему Брайля, я понял ее все-таки, как это, ключ какой-то, систему. То я стал учить тех детей, которые меня... попросили, чтобы я взял шефство и пытался учить нотной грамоте других, как дополнительно с ними занимался. А так, конечно, после музыкальной школы, то есть после музыкального училища я в консерваторию не пошел, лень мне было, но там, конечно, очень тяжело было туда попасть. Я понимал, что я, наверное, не потяну. Вот. И я пошел в музыкальную школу, правда, в Челябинск уже вернулся, в свой родной город. И там я преподавал.
Наталья Николаевна, а вы?
В школе, потом в другой.
А я заканчивала, когда училище, у меня уже появилась семья, вот, появилась доченька, и поэтому сразу после училища я никуда не поступила, но работа моя преподавательская началась позже. А до этого у меня были разные работы. И, в общем-то, выйдя из школы, сразу же я пошла и в училище, и работать. В 17 лет у меня была, например, работа с... Так, раньше такие были... Ну, они и сейчас есть пока, слава богу. Первичные организации ВОС, где... Клубы. Вот, где был и хор, и какие-то там занятия с солистами. Вот у меня такой был хор бабушек и дедушек, ну, вполне себе приличный. люди очень достойные.
Лет 40 было бабушкам и дедушкам тогда.
Нет. За 60. Самому молодому было 55, в которых меня влюбился сразу. Вот это был самый молодой. Вот. Остальным, в общем-то, было 60 и 70, и некоторые даже с палочкой выходили на сцену, но еще очень даже поставленными такими академическими голосами пела у нас «Бабушка, нет, не тебя так пылко, я люблю». Очень так неплохо. Вот. Поэтому я вот работала там, училась, и работала также с молодыми ребятами в вокально-инструментальном ансамбле, такой ВИА. Логос ВОЗ, предприятие, которое сейчас называется Логос, тогда это называлось Центрально-полиграфическое ЦПУПП, номер 3 на Алексеевской, когда еще это была Щербаковская. Вот как все меняется.
А еще раньше она была МИР, эта станция.
Да. Вот, и там моими подопечными уже были парни, вот, которые там работали, и не только там, и с других предприятий приходили туда. И мы делали программы, опять же, играли на танцах, играли на концертах. Ну, там я и нашла, так сказать, своего мужа, и вот родилась дочка.
Свою первую судьбу.
Да. Вот. Поэтому было так. Ну, а также еще я работала и в ресторанах. Играла и пела. Ну,
каково
вот
это было? Ведь 90-е годы опасно.
Опасно, да, это было опасно на самом деле, поэтому много что пришлось пережить. И, в принципе, я рада, что как только у меня появилась возможность, я бросила это дело и пошла в школу. Потому что, конечно, по первоначалу, когда тебе 17-18, как бы это все забавно, можно сказать, прикольно. Вот, но через некоторое время... Понимаешь, что это и деградация, и музыкальная, ну и вообще, что это не нужно. Тем более в 90-е годы, когда начались, то команды были сокращены до минимума. Если еще поначалу я играла действительно живой коллектив, когда был и барабанщик, и там, вот я клавишница, там еще была певица и гитарист, бас-гитара. То есть 5-6 человек было в команде. Это было интересно еще. Вот. А потом, как сейчас говорят, оптимизация, тогда еще не было такого слова, но мы сократились уже до 2 человек, и когда мне приходилось на клавишах просто играть за всех, нажимать автоаккомпанемент, и уже это все стало не так интересно.
Ну вот. И контингентом, наверное, не
сильно. Контингент, ну, конечно. Контингент – это не дети. Вот, и действительно, мы были в довольно-таки опасных ситуациях, когда, ну, этот контингент устраивал драку, когда просто нам приходилось прятаться, там, быстренько уходить со сцены, оставляя всю аппаратуру, лишь бы только остаться живыми. Ну, то есть это действительно серьезно, и страшно. Mm-hmm. Вот, поэтому...
Ну, а когда... Когда пересеклись ваши пути с Михаилом Алексеевичем?
Ну, наши пути пересеклись, когда...
Мы все гадаем, могли мы где-то встретиться, когда я просто в какие-то годы, 80-е или там в конце 70-х, заходил в школу, в интернат, и мог там видеть маленькую девочку Наташу. Может быть, так и было.
Но не знал, просто, но да, наверняка видел, потому что я везде носилась, мне кажется, трудно было не увидеть. Вот. Ну, а так уже пересеклись в школе, да, потому что мы почти в одно время пришли в школу работать, ну, буквально там с разницей в 2 года.
Вот, это уже другая судьба началась.
Да.
Когда я первый раз увидел Наталью Николаевну, в том, помнишь, Кристина, был такой закуток перед залом, да, где занималась?
Да.
Увидел, привет, я сразу такое тепло по сердцу разлилось. Mm-hmm. Я подумал, вот, наверное, была бы она. Вот. Ну, а потом уже, дальше уже нужно было разведку делать, боем, как, что, чего. Вот. А так все творческое сотрудничество сразу началось.
Да, конечно. То,
а
что мы можем играть...
Прошло несколько лет, и пришли пути. Вы, Кристина. Вы пришли.
Да, вот мы с вами и как раз можно сказать, что ансамбль «Праздник» нас еще больше сблизил, да? Потому что
конечно.
Мы очень много все проекты придумали вместе, аккомпанировали в четыре руки. А уж сколько мы с вами ездили, вот, и с собой брали кучу всяких инструментов, так что нужно было еще все это и нести, к тому же. Вот, так что еще и...
До ансамбля «Праздник» у вас еще был легендарный проект, который в нашей школе вспоминают до сих пор. Это «Созвучие сердец». Как у вас родилась идея этого проекта?
Ну, это на самом деле очень был очень интересный проект. И когда я пришла работать в школу, у меня уже дочка там училась, Анютка, и она хорошо пела. Вообще очень музыкальная девочка, но она у меня и после школы закончила тоже педколледж «Моросейка», музыкальное отделение. То есть очень музыкальный ребенок, очень веселый. Вот. И вообще, когда Анютка пришла в школу, я там ее, например, спрашиваю, с кем ты сегодня там гуляла, играла, она мне говорила, там Петька, Сенька, то есть она все время вот с мальчишками где-то там лазила на каких-то площадках, на рукоходах, вот, такая вот была очень активная девочка, вот, и вот эти все мальчики, они вместе с ней пришли в ансамбль, одноклассники, вот, и они были в четвертом классе, мы решили попробовать, сделали такой первый концерт. «Шутка» назывался. Просто вот очень хорошо помню, потому что это был вот самый-самый наш первый. Он даже еще не в зале был, а просто в классе пения тогда, в 95-м. Ну и с этого началось. И когда они немножечко подросли, мы поняли уже, что это уже не «Озорники».
То есть название сначала... первое это было «Озорники».
Да, «Озорники». Mm-hmm. Вот, когда они уже стали, так сказать, в юношеский возраст, то я поняла, что надо название другое. Ну и как только появилось другое название, «Созвучие сердец», сначала как-то я думала, хорошо ли это, но потом оно действительно очень прижилось. Вот. И действительно, это был «Созвучие сердец». Не так-то много нас было, где-то 8-9 человек, вот так обычно, двойной квартет. Но, в принципе, почти всегда пели на 4 голоса. Двойной квартет. Ну и к тому же мальчишки, гитары, барабаны, электрогитары.
Ну и вот, класс, почти рок-группа.
Да, практически рок-группа. Вот. И мальчики тогда вошли в такой период своей жизни, когда им захотелось писать песни. Вот где-то им там 13-14 лет начали писать песни. И тут мы подумали, не записать ли нам диск. Ну а как записать диск? Естественно, ну какая студия? Это же большие деньги. У меня дома был компьютер, звуковая карта. Немножечко мы там скинулись, купили хороший микрофон. И, в общем, решили, что будем приезжать ко мне домой. Вот сейчас вот, не знаю, если кто-то нас слушает из молодых ребят, наверное, не может себе представить, чтобы вот так просто взяли, собрались и поехали домой к учителю. Потому что сейчас просто, чтобы куда-то выехать, кучу приказов всего нужно оформить. Вот тогда все было гораздо проще. Вот, и мы действительно вот с ребятами дома записали диск. Ну, часть мы записывали, конечно, на каникулах, а часть во время учебы. И устроили презентацию, когда к нам с телеканала приходили и с разных радио. В общем, такое было нашумевшее событие. Была презентация нашего диска «Пусть будет музыка». Там 23 трека. Вот. Музыка была разная. Были такие тяжелые песни, которые писали ребята, Максим, там Саша. Вот. И были песни детские, песни, которые сочиняла Нина Николаевна, прекрасный наш педагог. Вот все ее очень хорошо знают. Вот. И ее детские песни, то есть такая эклектика, да, была на одном диске. Можно сказать, и для всей семьи.
Ну да. Вот.
И тогда мой сыночек Коленька, к тому времени ему было 6 лет, он тоже у нас принимал активное участие в записи диска. То есть это вот так вот было интересно. То есть тут и семья, и дети, и все были... я имею в виду школьники, все были вместе. Так что было здорово.
Пользователь Blind Football спрашивает, как сложились судьбы участников «Созвучия сердец»?
Как сложились судьбы? Дочь моя, она уже мне родила внука, которому скоро будет 5 лет. Она закончила училище, колледж, педколледж «Моросейка». И в колл-центре она работала, но, опять же, там по устройству различных мероприятий. Плюс в детском садике она в разных работала тоже. Но вот сейчас пока она с малышом. Вот. А Максим Львов, он продолжает музыкальную деятельность. Он закончил потом училище по классу ударные инструменты, потому что он, у него еще способности, помимо того, что он очень неплохо играл на гитаре, он еще здорово стал играть на барабанах. И вот потом все-таки именно поступил на ударные. Вот. Лушкин Саша также очень музыкальный человек. Он работает в колл-центре, но вот как-то там был проект «Голос», когда это все вот модно стало, и меня туда пригласили в жюри. Это было несколько лет назад. И Саша Лушкин там занял первое место. Я, конечно, ему вот все пятерки поставила, но действительно было заслуженно. Вот. И он тогда очень-очень радовался. Вот. Так что, ну вот про других не могу сказать, что они связаны с музыкой, но, в общем-то, девочки, которые были, у них тоже уже детки родились, у Юли, у Кати. Вот, так что они с ними. Вот. Ну вот самый, наверное, вот кто с музыкой чуть не расстается, это Максим и Львов, и Саша Лушкин, и Аня.
Ну вот ребята выпустились и пришли новые. Не страшно было начинать новую деятельность, новый коллектив создавать?
Вот да, вот страшно, потому что после старших, так как как-то я думала, как обратно приняться за малышей, думала, что тяжело будет, потому что, ну, совершенно нужно было изменить репертуар, изменить свои какие-то отношения. Вот, думала, как я смогу их полюбить. Вот, мне кажется, я так вот любила прям свое созвучие, ну, просто вот до слез все, вот, как бы жалко, когда все уходили. Вот. И тем более, что получилось, что в созвучии ребята были буквально классы рядом. То есть поэтому они ушли практически все вместе. Один класс, другой, и все. И ансамбль пропал. А в празднике у нас уже потом другая ситуация получилась. Поэтому праздник жив до сих пор, и это здорово. Вот. И ребятки пришли, первоклассники. Я сначала сама терялась, не знала, чего с ними делать. Чувствовала, что и они как бы тут тоже не знают. Вот. Но а вот когда родилось название «Праздник», вот мне кажется, вот как говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Вот как только появилось название, так и пошла наша праздничная жизнь, честное слово. Я думаю, так. А название родилось очень скоро, и мы действительно стали праздником, настоящим праздником. Потому что сколько у нас было праздников, правда, Кристин?
Да, каждый год.
Вот. Традиционный. Каждый год вечер. Традиционно так, на Новый год.
Праздник праздника, да? Праздник праздника.
Праздник праздника, да. Это помимо наших концертов, а вот именно такие наши внутренние праздники, где уже ребята раскрывались сами и пели и свои песни, и другие. Вот, то есть сами готовили эти концерты. Потому что всегда хочется, чтобы дать возможность детям проявлять инициативу. Чтобы не только вот то, что мы им скажем, да? Угу.
Помните ли вы какие-то курьезные случаи из гастролей, возможно, и созвучия, и праздников? Что-нибудь яркое, самое запоминающееся?
Ну вот с праздником, с гастролей, ну с праздником мы, к сожалению, у нас таких вот поездок в другие города не было, хотя мы очень хотели, но как-то вот не получилось. Вот. Ну, какие-то интересные случаи, конечно, у нас были в школе, на наших концертах. Вот недавно мы вспоминали, как был концерт, и как он назывался, по-моему, «Спасибо, музыка тебе», когда мы... Синтезатор стоял на сцене, и первый номер был там, стоял такой звук, в общем, он такой космический какой-то такой, совершенно не подходящий для соло, то есть это был другой номер. Вот, и я забыла синтезатор переключить, и когда мы запели, и там должна была заиграть труба такая очень красивая, соло, вот, и вдруг вместо трубы все услышали какой-то просто невероятный звук, я даже не знаю, с чем его можно было сравнить, Ну, все начали сначала потихонечку смеяться, потом на сцене пытались свою улыбку спрятать, но Аня, которая играла на этом звуке, она то ли не слышала, что у нее там совершенно не то. Она продолжала играть, как бы. Вот. И, в общем, ну, мы чуть-чуть в космос не улетели. Вот. Была такая история.
Это было очень весело.
Да. Теперь есть что вспомнить.
Зато действительно весело вспомнить. Ну, например, я помню, как мы однажды позвали вот, ребят, ну, когда еще маленькие были, да, пригласили братьев, помнишь, Михаил Алексеевич, братьев Ядмантасов к себе в ансамбль.
Хотели,
да, позвать, ой, что, ребят, ну, мальчики же всегда как-то в дефиците. Девочки, они более такие охотливые, они более сознательные. Вот, и мальчишка всегда не хватает. И мы их позвали, ребят, ну приходите, но чувствую, что все-таки у них какой-то есть, какой-то голос, но не всегда же мы брали прям идеальных детей, да, мы брали с тем, чтобы их воспитать, чтобы их научить.
На что мы их сначала говорит? Взяли на ударные, то есть на всякие эти...
Ну да, да, сначала мы брали, да, в ритм-секцию, а потом уже, значит, кто как-то немножечко начинал выделяться голосом, мы уже переводили в вокальную группу. И кто-то из них, вот я не помню, Генрих или Альфред, сказал, да,
Альфред.
Видать, у них некому петь, если они нас позвали. В общем, веселые.
А вообще, любовь ли ребенка можно научить петь? Потому что есть такая версия и такая теория, что неталантливых людей не бывает, однако во многие ансамбли берут там детей, например, с абсолютно идеальным слухом, с идеальным голосом от природы. Можно ли развить музыкальность в ребенке?
Ну, конечно, Кристин, конечно, можно. И потом, ну, в какие ансамбли? Если, например, ребенок приходит в хор телевидения и радио имени Попова, то, конечно, там отбор очень строгий, да, естественно, что туда не возьмут человека, гудошника. Вот. А если он приходит в школьный ансамбль, и мы видим, что все-таки у него какие-то способности есть, хотя бы, пусть даже самые небольшие, пусть даже хотя бы только желание, вот, то мы, конечно, стараемся брать. Вот. И, ну, действительно, у нас вот за счет того, что у нас была группа инструментальная и вокальная, вот действительно мы сначала могли взять в инструментальную группу, а многие потом оттуда переходили и в вокальную. Потому что слух и голос, и точную интонацию, этому нужно учить, слух нужно развивать. Потом ведь абсолютный слух – это еще совершенно не залог успеха. Ты сама это знаешь, да? Потому что есть ребята, у которых абсолютный слух, а они, например, совершенно не могут точно интонировать. Мы с таким сталкивались уже не раз, и казалось удивительно, что вот ты же слышишь, что ты не точно. Ну, слышу, да, ну вот не могу. Вот, поэтому...
Или ритма нету.
Да, совершенно. Да. Вот с ритмом тоже бывают большие проблемы. Поэтому это все с практикой. И главное, конечно, желание ребенка и заинтересовать его. Вот. Но для этого разные есть рычаги, которые нужно умело использовать.
Конечно, Кристина.
Как это? Добровольно-принудительно, да?
Ты помнишь Мишу Капцинель?
А? Помню, конечно.
Когда мы играли китайскую польку.
Да-да-да, кстати, тоже забавный случай.
Нужно было по гонгу ударить колотушкой. В начале? Да. Он говорит, у меня самый большой инструмент и самая маленькая партия.
Да.
Николаевна стояла с ним рядом, чтобы толкать его, когда надо ударить. И он все равно ударял позже.
То есть я его толкну, он подумает немножко, да, а потом бабах, когда уже нам все аплодируют. А он вдруг вспоминает, ой, у меня же гонг, надо же ударить.
Ну это своеобразный прием.
Да.
Чтобы зажечь толпу.
Чтобы громче хлопали, да?
Да.
Вот, смотрите, как надо. Вот, дыщ, так. Да. Ну, вообще, ребят, конечно, забавные. Помнишь, как вы нам там... Кристина, кстати, по-моему, да, это сказала. Мы говорим, спрашивали, ребят, мы сейчас будем разучивать песню, мы будем петь ее акапелла. Вот, а что такое акапелла, знаете? А Кристина такая маленькая еще говорит, а я знаю, акапелла значит петь хорошо. Ну, вот правильно, надо петь хорошо.
Да. А про глинку?
А про глинку? А что про глинку? Расскажи.
Ну, будем петь какую-то песню Глинки, там что. Какие вы знаете у Глинки произведения? И Диана сразу: «Жаворонок».
Нет, опера, спросили, да, опера.
Опера у Глинки, она: «Жаворонок».
Жаворонок, ну да, потому что все знают, жаворонок Глинки. А что это такое? Ну, жаворонок
Глинки.
Да, ну,
тогда просто я его часто пела везде, поэтому да, Диана запомнила.
Полонез Огинского, «Жаворонок Глинки».
Да. Насколько для детей важно заниматься музыкой в детстве? Потому что часто бывает такая дилемма у родителей. Куда отдать ребенка? Мама хочет на фортепиано, папа хочет в спорт. В итоге что-то одно выигрывает. Нужна ли музыка для детей, для развития, если они даже не собираются быть музыкантами потом?
Ну, во-первых, музыка, конечно, нужна, как воздух. Потому что она гармонично развивает личность. Это, ну, музыка неразделима с человеком. Что бы он ни пел, что бы он ни слышал, что бы он ни любил. Вот. А часто действительно всем надо заниматься в детстве. Чем раньше, тем лучше. А потом уже судьба как-то поворачивает кого куда. Вот, например, недавно мы смотрели передачу о Денисе Мацуеве, так сказать, пианист мировой величины. Вот он такой же заядлый футболист, как и пианист. И в детстве он совершенно был уверен, что он будет футболистом, болельщик «Спартака» и прочее. Вот. И он в равной степени, но понимал, что музыка, без музыки он тоже жить не может. Вот. Но повернуло в какой-то момент его на музыку, хотя он и сейчас может мяч водить и прочее, но что-то должно преобладать у кого-то. У всех разное, но пройти через музыку все должны. Но мы, собственно, рождаемся с музыкой, с колыбельной, и умираем под музыку, можно сказать. Нас уносят.
Конечно, вот
музыка,
конечно.
Музыка – это все.
Наталья Николаевна, есть что добавить по этому вопросу?
Музыка воспитывает гармоничную личность, дисциплинирует, да. Человек, который учится в музыкальной школе, во-первых, у него там другой круг общения, согласись, да, то есть да. Более одухотворенные дети. Во-первых, даже хоровое пение, уж что говорить там про фортепиано, допустим, кому-то сложно, да, кто-то, ну вот, по какой-то причине вообще не может освоить инструмент. Ну, может быть, ну, просто вот не может, в голове не укладывается. Но даже пение в хоре – это уже огромное важное дело для человека, для ребенка, для формирования его личности, потому что это коллектив, в первую очередь, ответственность воспитывает, дисциплинирует. Потом, ну, как бы, ты понимаешь, что ты не только вот ты один, вот ты захотел сегодня, пришел, захотел, не пришел, чувствуешь, что ты отвечаешь за коллектив. То есть, да, это совершенно другое дело, правда? Согласись, вот я знаю, что ты очень со мной согласна, потому что Кристюша настолько преданный всегда была человек ансамблю нашему, с самого первого класса до последнего. То есть никогда у нас не было, если бывает даже там у ребят в каком-то переходном возрасте, они там что-то начинают, ну, отходить, потом некоторые возвращаются, кто-то совсем уходит, вот, а Кристюша как раз вот с самого первого нашего урока и до последнего.
Кристина, Маша,
да,
кто?
Да, конечно, ну, нет.
Алена, просто она, конечно, пошла уже в профессиональную туда сторону, и времени ей стало не хватать, потому что действительно, если человек занимается серьезно музыкой, как профессией, то оно очень много сил и времени отнимает. Тут уже нужно выбирать что-то.
Потом даже вот, ну, девушка, потом у нее появляется семья, появляются дети, и сыграть просто что-то своему ребенку, вот, спеть с ним вместе, это же такое счастье, это настолько вот сближает. И в семье, когда звучит музыка, это совершенно другая семья. Когда ребенок не сидит целыми днями там в планшете, в компьютере, да, а где-то он с мамой или с папой сыграет, споет, куда-то сходит на музыкальный спектакль. Вот. Ну, то есть это совершенно другая жизнь.
Ну, можно я скажу?
Да, да, конечно.
Дело в том, что вот сейчас, когда родители жалуются, что времени не хватает у детей, там кружки и еще и музыкальная школа. Я говорю, понимаете, вот разные кружки, они... Пришел человек, полепил, там, порисовал, что-то поделал, ушел, оставил работу, в следующий раз пришел и дальше ее продолжает. В музыке это невозможно. Ты должен каждый раз как будто бы сначала начинать. И нельзя пропускать ничего. Нужно копать, копать, копать. Тут халтура никак не проходит в музыке. Она действительно очень дисциплинирует, в отличие от других каких-то занятий. Очень, потому что все на виду. Вот, играешь, играешь, пальцы бегают, бегают. А что касаемо музыкант, ребенок, как раз Валентин Дмитриевич Кондратьев, когда еще был я в школе, ну, мальчишка, хулиган, конечно, шалил, все, что-нибудь натворю такое на всю школу, скандал какой-то. Он меня видит, говорит, как ты мог, ведь ты же музыкант, как ты мог такое сделать, ведь ты же музыкант. Говорит о том, что музыкант особая ответственность, мне кажется.
Ну, кстати, раньше к музыкантам было особое отношение. Раньше, если ты занимался музыкой, это было очень почетно. Сейчас, если ты занимаешься музыкой, как-то все так качают головой, ну, несерьезно, ну, а еще чем ты занимаешься, кроме музыки? То есть музыки недостаточно. С чем связана такая перемена?
Ну, общество меняется. Вообще эпоха меняется, время меняется очень. Все, что было раньше, сейчас кажется уже каким-то сказочным немножко иногда. Куда ни сунься, ну, все в цифру переходит, все теперь. Мы теперь звоним по телефону, теперь вот уже с этой пандемией, теперь уже анекдот появился, да, звонишь, набираешь скорую, там тебе говорят, если у вас инфаркт, нажмите 1, если у вас инсульт, нажмите 2, если у вас паралич, нажмите 3. Если у вас что-нибудь другое, нажмите 4 и ждите, вам позвонят из ритуальных услуг. Вот как-то да. Все куда-то сводится к цифрам и к роботизации. Это уже другая жизнь. Вот. Поэтому и музыка. Сейчас уже трудно найти дом, в котором деревянное пианино стоит, живое, настоящее. Все играют на электронных инструментах. Хорошо, если 7 октав, а то так 5-октавничек.
Вот. Да, потому что вот Миша говорил, что как добывали пианино, да, в его детстве, там, да. Ходили куда-то, да, просили, то есть, ну, действительно, было непросто, вот, а сейчас люди не знают, как избавиться, у кого пианино, лишь бы только забрали, потому что место занимает, как это, какая-то мебель ненужная, вот, ну, конечно, не все, слава богу, что у нас еще есть ЦМШ, что есть консерватория. Вот, и это прекрасно. Но общее, да, и просто то, что раньше звучало по радио, и с тем, что звучит сейчас, ну, просто сравнить невозможно.
Да. Возможно ли возрождение музыкального ренессанса, потому что раньше музыкой считалось то, что действительно звучит красиво и как-то действует на слух приятно. Сейчас музыка — это все, что угодно. Это долбежка в кастрюле, это, ну, вот буквально все. И музыкальный ренессанс возможно ли возрождение вкуса к той настоящей музыке?
Все возможно. Богу все возможно, Кристина. Бог может из камней воздвигнуть сынов Авраама. Так что, если Бог захочет, то будет и возрождение. А вообще, конечно, поживем, увидим.
Ну, мы верим и для того и работаем, как говорится, да, то есть мы, самое главное ведь человеку вокруг себя вот создать какой-то свой мир, который он считает нужным, полезным для людей, полезным себе, полезным для окружающих. Вот. И когда удается хотя бы вокруг себя навести какой-то вот порядок, какую-то гармонию создать, то это уже прекрасно, правда? Но, наверное, если каждый будет что-то в этом направлении делать, ну и, конечно, не знаю, когда будет этот ренессанс, но будем ждать.
В китайской философии, в дао, там, в дзен, где-то что-то, музыка считается... Она воздействует магическим образом на, не только даже на людей, на мир. понимаете. Поэтому куда она? Без нее никуда не денешься. Как без воздуха, как без всего. Вот, ну, не было там цифровых технологий, не было сотовой связи, но что-то другое было. Но пока люди друг с другом общаются... У нас сейчас вот появилась, например, в доме эта колонка, как называется, база Google.
Алиса.
Алиса, да?
Яндекс-станция.
Яндекс-база, да. Вот мы с ней разговариваем иногда, и даже она нас иногда смешит. И прям хочется... Я говорю: Алиса, ты хорошая девушка. Она говорит: вы меня пугаете, вы меня напрягаете. Ну, начинаются такие суррогаты, да, то есть мы уже... Но мы все равно хотим очеловечить. Все явления, они должны быть такие вот, как сказать, человеческие, душевные, духовные какие-то. Поэтому, конечно, будет возрождение. Пока Земля еще вертится, а говорят, она еще... Она и так уже сколько-то там миллиардов лет крутится, и еще покрутится. Вот, всякое еще будет разное. А потом в разные эпохи люди, лишь бы люди умели плакать. Плакать над музыкой. Плакать над каким-то произведением искусства потрясающим. Есть же, вот что такое это гармония, золотое сечение. Воспитание музыкальное должно быть. И музыкальное, и искусство. Люди должны понимать, даже то, что мы не видим, но нам словами можно это объяснить. И мы поймем, да, что такое золотое сечение, что, почему вот пропорции такие, они на нас так действуют. А в музыке это же тоже есть. Поэтому для нас музыка – это второе зрение, в общем-то. Замена зрения часто. Вот. Ну и вообще, ну, без музыки, конечно, невозможно.
Возможно ли развить музыкальный...
Да-да. Какой педагог говорил, что детей надо воспитывать буквой, цифрой, и нотой.
Нотой, да. Да-да-да.
Ну, нота у нас вот она, к сожалению, так, сейчас в загоне. Ну, хотя вот предыдущий наш директор хотя бы был в какой-то мере музыкант.
Ну, а сейчас школа, вы находитесь в ведомстве музыкальной школы. Филиал открылся в Светлановской школе, у нас в школе, в нашем интернате. Ощутили ли вы разницу?
Да.
Да, ощутили. Конечно. Мы разницу ощутили, и нам очень нравится, что мы теперь видим, что наша работа, как бы, что наша работа нужна. Вот. И большое понимание от нашего директора, от завуча нашего музыкальной школы. То есть мы чувствуем, что мы делаем общее дело. Вот. И, конечно, они очень нам помогают. Они оплачивают нам какие-то поездки. Вот на звукозапись в прошлом году с ансамблем «Праздник» мы записали уже половину диска. Вот вторую половину должны были в этом году записывать, но все, пандемия тут нам порушила. Вот. То есть ездили на радио ВОС, все это оплачивала музыкальная школа, плюс какие-то фестивали, поездки, вот, костюмы купили. То есть, ну, мы чувствуем, что мы нужны. Вот так, скажем. Вот это, конечно, большой плюс. Ну, и детей появилось теперь обязательное посещение и сольфеджио, и слушание музыки, что, конечно, тоже прекрасно, потому что в кружке все-таки они могли как бы где-то что-то пофилонить. Вот здесь уже у них есть обязанности, вот, журналы, отметки, ну, то есть все стало более серьезно в этом смысле.
Есть такой стереотип сейчас, что музыка обычно мешает образованию. То есть всегда говорят, выбирай, либо ты нормально учишься, либо ты занимаешься музыкой, потому что ты занимаешься музыкой, у тебя не хватает времени ни на что другое. Насколько это оправдано? Или все-таки музыка, наоборот, дисциплинирует и помогает там, успеваемости в обычной школе?
Вот ты и ответила на вопрос, Кристина. Музыка помогает и дисциплинирует, конечно. Конечно. И просто это порочный подход, это лукаво поставленный вопрос, что лучше, чем надо выбирать. Нельзя выбирать. Это не раздельные вещи. Это все равно спросить, что лучше, математика или литература. Понимаешь? Вот. Наталья Николаевна.
А у меня что-то немножко все пропали. Почему-то я плохо сейчас слышу Кристину.
А я не пропал, Кристина?
Нет, все в порядке.
Ты не пропал, я плохо слышала Кристину. Вопрос, Кристина, я поняла, что мешает ли музыка урокам?
Да.
Да? Нет, я-то, конечно, уверена, что нет, но, видите ли, опять же, это как поставлено сверху. Если, например, директор, как поставить вопрос, директор школы, завуч, да, вот у нас хоть и музыкальная школа, но она находится равно на территории интерната. И пока поставлено дело так, что интернат и мероприятия интерната, они в первую очередь. Мероприятия, они, конечно, бывают интересные, бывают и не очень, и не всем они, в общем-то, нужны. Но, тем не менее, ребенок, который учится в музыкальной школе, он обязан в первую очередь посещать все интернатские мероприятия. То есть мы все равно немножечко получаемся как бы позади. И вот это, конечно, вот это минус. Вот если говорить о том, приходе в музыкальные школы, вот, что хорошо и что стало не очень. То есть, ведь в интернатских мероприятиях, опять же, наши же дети участвуют, да, потому что, кто еще? Те самые музыкальные, самые активные, вот, они также и в мероприятиях, которые устраивают интернат. Вот, поэтому получается, что мы просто их разрываем. Ну, и к тому же, как поставлен вопрос, если, например, ребенок должен идти, там, на сольфеджио или на ансамбль, а воспитатель ему может сказать: нет, ты остаешься, ты не сделал уроки. Вот я считаю, что это, конечно, совершенно неправильно. То есть если ребенок должен идти на занятия, если он учится в музыкальной школе, так какие же его занятия он должен идти? Значит, потом сделать уроки? Или, то есть, как-то уже решать этот вопрос. Но нельзя вот так категорически запрещать. А у нас, в принципе, это очень часто происходит, к сожалению.
Но ребенок должен учиться как-то планировать свое время сам.
Конечно.
Мне кажется, подменяют одно понятие другим.
И здесь воспитатель уже тоже должен играть большую роль именно в умении организовать время ребенка. Но не всегда. Вот разные были воспитатели в мое время. Были воспитатели, которые, если ты в 4 часа не пришел на самоподготовку, он тебя мог послать к замдиректору за допуском, то есть и тебе выговор получался. Вот. Но зато через час, через полтора почти все уже уроки сделали и могли заниматься кто чем хочет. Вот все сели, все не болтать, как уроки на самом деле, на занятия. Надо уметь организовывать.
Да, в том-то и дело. Что надо уметь организовывать так, чтобы ребенок успевал все. Вот, и во всяком случае не ставить вот так в ультимативной форме, что вот ты не пойдешь, потому что ты не сделал. И ты пропустишь, и хоть сольфеджио, хоть слушание, хоть свое даже индивидуальное свое занятие, неважно, что у тебя там фестиваль, что у тебя зачет. Вот, с этим мы боремся, как можем.
От каждого ребенка все зависит, как кто. Вот
это
кто
тоже, да.
Рожден музыкантом, тот уже его ничем не свернешь. Он тебе
да, некоторые просто встают и уходят. Мне нужно, и все. Вот, да. Это характер. Но, конечно, таким не каждый ребенок обладает. Правда, Кристина?
Обратим внимание на наш чат. Вот Влад Шак не совсем согласен с тем, что музыка дисциплинирует. Он говорит, что все зависит от того, кто преподает.
Ну, прям уж все, да? То есть больше ни от чего не зависит.
Это из той оперы, что не бывает плохих учеников, бывают плохие педагоги.
Да, или наоборот.
Ну, тут все... Игра слов просто.
Да, тут же процесс, он обоюдный, правда? Обоюдный процесс. Да. Конечно, много зависит от педагога. Вот, но мы не можем сказать, что все, потому что бывает, что разбиваешься в лепешку, а ребенок просто как...
Ну да, у него другое предназначение.
Да.
Ну что ж, время нашего эфира подходит потихонечку к концу. Что бы вы могли пожелать тем, кто в детстве в свое время не приобщился к музыке и сейчас находится во взрослом возрасте и хочется ему, тянет его к миру музыки? Как ему приобщиться к этому?
Как говорят, хочешь быть хорошим человеком, будь им. Да? Хочешь приобщаться, приобщайся. Приобщайся, не сомневайся. вообще, чем бы человек ни занимался, созидательным, положительным, хорошим, это всегда лучше, чем не делать ничего. То есть лучше делать, чем не делать. Вот и весь сказ.
Ну, конечно. Потом, на самом деле, вот мы вроде там, с одной стороны, говорим, да, сейчас появились компьютеры, и дети разобщенные. Вот как бы мы сегодня еще, может быть, об этом не поговорили, потому что это тоже повлияло на общество очень сильно. Но, с другой стороны, появился компьютер, и это огромные возможности. Ты можешь в интернете слушать прекрасных музыкантов, так же, как ты можешь слушать всякую ерунду, так же ты можешь слушать и прекрасных музыкантов. Вот. И, к тому же, есть и сейчас музыкальные школы для взрослых. То есть сейчас доп. Образование, в принципе, музыкальное, но все равно есть. И человек, когда хочет, он найдет. И в интернете самоучители... Вот, у меня, например, вот брат двоюродный, который когда-то там на баяне поиграл один год в детстве, вообще давно-давно, и бросил его. Вот, а уже после 40 как-то позвонил мне и говорит, слушай, говорит, я вот пианино купил, вот послушай, какую я там подобрал, вот правильно я играю? И начинает мне по телефону, я говорю, ну да, ну вот здесь вот это, вот здесь вот это, и буквально там, он мне на следующий день опять говорит, а вот сейчас как? Я говорю, ну вот уже лучше там. Понимаете, то есть вот вдруг вот его, как говорится, что-то потянуло к музыке, хотя до этого единственное, что было, это вот год занятий там на баяне в каком-то 7-летнем возрасте. Вот, поэтому, когда человек хочет, он добьется, действительно добьется. Главное понимать.
Никогда не поздно, никогда не поздно.
Вот конечно.
У меня мой закадычный друг, к сожалению, тоже уже ушедший от нас, Володя Устинов, взял впервые гитару 18 лет, на спор, что он там какую-то мелодию сыграет. Вот он что-то сам ковырялся, а потом он увлекся настолько, что он не расставался с гитарой, а где невозможно было, у него были тренажеры, кусок грифа, на котором он все время отрабатывал левую руку, и такая колодочка со струнами, на которой он правую руку все время шевелил пальцами. Ну вот как, кстати, и Денис Мацуев тоже сказал. У него руки, пальцы все время работают. Говорит, многие могут подумать, что я вор-карманник. У него они все время шевелятся, шевелятся. Вот. Никогда не поздно. Никогда. Хоть во сколько лет начинай.
Кто-то рассказал. Главное желание.
Да, конечно.
Взял кисть. Да это чудеса бывают. Главное смело.
Ну и, конечно, некоторые родители бывают, там ребенок говорит, я хочу играть там... купите мне там инструмент, да, предположим. Говорит, ну вот когда научишься, тогда мы тебе их купим, да, вот это, конечно, всегда очень, очень забавно. Но если ребенок хочет, ну, надо попробовать, пусть, может быть, даже там, я не знаю, где-то с рук что-то, да, и не обязательно это какие-то ведь большие вложения, можно купить сейчас очень недорого инструмент, в принципе, если хотеть, если вдруг вот, ну, вот ребенок стал проявлять интерес, а родители... Ну, допустим, у них материальное положение, там, они говорят, вот мы не можем, там, мы не можем позволить себе, там, это. Но сейчас действительно возможности большие, и можно совершенно найти что-то такое недорого, лишь бы, а вдруг вот у меня двоюродная сестра, у нее 5 детей, 4 музыкантов, и вот они как собираются, это вообще такое чудо, на трубе, на саксе. Вот, дочка уже поет в хоре Большого театра, сын учится в Гнесинке на дирхоре, вот, а все это вот просто обычные дети, вот так вот пошло с первого и дальше все стали заниматься музыкой. Один заиграл, другой, третий, четвертый, и это здорово, конечно.
Вот, поэтому... я всегда хочу повторять, когда про успехи детей или неуспехи в музыке, очень многое зависит от родителей, от дедушек, бабушек, от мам и пап. Потому что вот эта мама Юля, у которой 4 музыкантов детей, вот, она просто всю себя выкладывает на их музыкальное воспитание. И она теперь говорит там, Варин хор или Варин театр. Это большой театр. Потому что Варин в нем поет в детском.
Да-да-да.
Или там Степин хор поехал на гастроли. Вот она этим настолько... вся пропитана. Конечно, и поэтому, когда там детей заставляют, если мать это тоже святое дело, это как музыка. Если мать хочет, то это будет. Что мать, о чем она молится, о чем она думает, то сбывается.
Спасибо вам большое за вдохновение и за очень душевную, содержательную беседу. Сегодня с нами были педагоги, преподаватели музыки Белова Наталья Николаевна, и Фефилов Михаил Алексеевич.
Спасибо тебе. Была...
До свидания. Так, да. С нами была.
С вами была и будет Кристина Павлова. Это было «В центре внимания». Смотрите Тифлоинфо. Пока.
Пока.